Послание Галатам мы изучаем по воскресеньям. 4 глава, с 1 по 20 стих. Вот изучаем о благодати. Мы понимаем, как это важно изучать, потому что она настолько прекрасна, что иногда трудно в нее верить, и проще иногда уйти в более простые вещи, но которые не дают плода, сил. С апостолом Петром в Варнаве на короткое время это произошло. С церковью с галатийцами это произошло. Вот поэтому будем напоминать, назидаться в благодати. Сейчас с 1 по 7 стих прочитаем, 4 главы. «Еще скажу, наследник, доколе не совершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенным. Так и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вот, и Павел по-разному пытается обосновать, почему надо жить галатам по благодати, а не возвращаться в закон. И вот он разные методы использует, и здесь он возвращается вот к этой мысли, как мы раньше говорили в третьей главе. Вот есть воспитатели в семьях, в дворянских семьях, в царской семье были воспитатели, вот, и сын как бы дворянина, он вроде бы все имение ему принадлежит, он, но пока вот он несовершеннолетний, он подчиняется учителям, там какие там еще есть учители там, и как будто ничем не отличается он особо от, ну, других слуг в доме, хотя наследник всего, да, вот, и это прообраз закона, что до того, как вот благодать обещанная откроется, человек должен быть вот под этим воспитателем, под законом, то есть вот. Вот какая роль закона. Он временный, он важен, как важен воспитатель, который воспитывает, допустим, царского сына или дворянина, обучает ему там всем наукам, каким можно было научить в те времена. Ну, в 19 веке это очень популярно было и в России, да. Вот. Но он отцом, родителем назначается, этот наставник, да, до короткого времени, когда вот ребенок вырастет, станет ему там 18 лет или сколько-то, совершеннолетним. То есть закон, на которые вот галаты начали опираться, он важен, но он временен, он говорит галатам, так, вот, хотя наследник, да, вот у нас обетование Аврааму было дано, жизни по благодати и спасению, да, но пока время это не пришло, мы были под надзирательством закона, он важен, вот, но он временен. Получается, что закон, он как бы для подростков, а благодать для взрослых. Вы хотите быть взрослыми? Вот, тогда нам нужно изучать благодать. Хотя и закон, как я уже говорил, он имеет временную, но важную роль. Вот, получается, Ветхий Завет, он не для совершеннолетних, а Новый Завет для совершеннолетних, получается. Вот так вот, если проще сказать. Ну, например, какие примеры можно привести? Допустим, ребенок, да, он ребенок, он не готов к серьезным взаимоотношениям, он не готов к браку, понятно. Но мы, как родители, учим его каким-то важным вещам в жизни, формируем ребенка, да, и когда он вырастет, тогда он будет готов к взаимоотношениям. Но пока вот ребенок или подросток, он не готов для этих серьезных взаимоотношений. И вот как раз в Ветхом Завете люди были как бы подростки, а в Новом Завете люди готовы к взаимоотношениям с Богом. Вот. Ну, понятно, да, подросток, он не готов к браку. И он пытается показать галатам, потому что галатов смутили, пришли вот эти важные люди, они тоже были христиане, от Иакова, из Иерусалима, и они сказали, что, как бы, Павел вам проповедовал, благодать, да, это все хорошо, но основа, духовный рост, продвижение по вере и благословение, и все то, что Бог для вас предназначил, нужно изучить закон, исполнять закон, обрезание там, то все. Вот, это ешь, это не пей, то не прикасайся. Ну, а как вы думали? Это все серьезно, вы хотите быть благословенным? Хотим. Ну, вот слушайте нас. И вот так вот галаты начали слушать вот этих важных людей. Как будто у Павла все было просто, а вот эти вот серьезные люди, да, ну, Боже, это все серьезно. И вот они вот так вот это... А Павел им говорит, на самом деле, Ветхий Завет – это как подростки. А вы сейчас, в Новом Завете, вы как совершеннолетние. Ну, закон был важен, да, но теперь время благодати. Время отношения напрямую с Богом. А там был детоводитель или вот этот вот посредник, закон был. Пришла полнота времени, Павел говорит в 4 стихе. Вот все, она теперь уже пришла, эта полнота, уже надо жить по благодати. Здесь говорится, что Иисус подчинился закону, то есть Иисус исполнил весь закон, да. Мы вспоминаем, что единственный человек на этой земле, который исполнил закон, его надо было исполнять, это Иисус из Назарета, да. Вот Иисус, он исполнил закон, и в то же самое время он подчинился закону в том плане, что если грешник не исполняет закон, его ждет смерть, и вот Иисус за нас принял смерть, чтобы к нам со стороны закона претензий не было. То есть искупил, Иисус искупил нас, да? Это радостная весть. Он заплатил огромную цену, чтобы мы освободились от этого бремени, от последствий неисполнения закона, который смерть, отлучение от Бога навечно. Вот Иисус это сделал. Если бы не Иисус, то плохи были бы наши дела, потому что закон, он сам-то себе хорош, но он не может животворить, никто закон не исполняет. И здесь говорится, что Дух Святой нам дан, 6 стих, да, или Дух Сына. И у нас появляется вот эта уверенность общаться с Богом и называть Бога Отец, Отче, да, Ава Отче. Только вот по благодати, только в Новом Завете появляется эта уверенность относиться к Богу и называть Его Отцом Своим. Только по благодати такая уверенность приходит. И в других религиях особенно даже этого нет. И в иудаизме, там несколько есть мест в Библии, в Ветхом Завете, что Бог как бы Отец наш. Но это было, знаете, это не было таким глубоким личным, как сейчас у нас есть, и мы можем называть нашего Бога нашим Отцом. Не были такие взаимоотношения. Там, понимаете, в Ветхом Завете Бог там находился, а вот завеса, и ты за завесу не можешь зайти, понимаете? То есть отцовство, оно так было, ну, не особо к Богу обращались как отец, это очень мало было, да, это примерно как в царской России царя называли батюшкой, царь-батюшка, да, ну, понятно, что ты к царю никогда не попадешь, ну, и вообще, это так, просто уважительно к царю так говорить, но взаимоотношения между тобой и царем это не имеет отношения, а теперь мы называем, у нас есть такая уверенность Бога называть отцом. Вот у меня просто хороший очень пример был земного отца, и мне это очень иллюстрация помогает и вдохновляет, что великий Бог, святой Бог, да, он мой отец. И не потому, что вот я всегда похож на отца, заслуживаю быть вот достойным сыном отца, нет, хотя я стараюсь, а по благодати, через искупление Иисуса Христа. И поэтому, когда мы это понимаем, мы понимаем, что это вот это вот совершенство по сравнению с этим подростковым возрастом, который был во времена Ветхого Завета. Наследники мы Божьи, здесь говорится та же, так же. Потому что галатам сказали, что на самом деле вы еще не наследники. Вот вы нас послушаете, тогда вы станете наследником. Да, вот эти вот христиане-законники пришли, там учили церемониям, там, ритуалам, обрезанию. Вот. А Павел логически показывает, нет, вы наследники. То есть вот этот вот образ, ну, попечитель, подросток в доме, отец назначил этого попечителя, но ребенок, он еще не может распоряжаться, ну, просто он еще не готов распоряжаться имуществом, там какие-то решения по дому принимать. Когда он вырос, все, он уже наследник всего, он может распоряжаться своим наследством так, как он хочет, в этом плане он свободен, в этом плане он полностью взрослый, и получается, вот, что есть у нашего отца? У нашего отца много есть. У нашего отца небесное огромное наследство. Аминь. Все ресурсы есть. Аминь. Люди хотят ресурсы в этой жизни, чтобы материально было, что то, все. Вот, как бы. Есть люди состоятельные, большинство людей не очень состоятельные, ну, какой-то такой средний класс, да. Но если мы думаем о совершенстве по благодати, мы, получается, очень состоятельные. Наш Бог, Он богатый Бог, правильно? Все ресурсы у Него, все блаженство, все самое лучшее, все самое дорогое, все самое красивое у нашего Бога, и это все наше. Аминь? Или мы, как этот воршливый старый сын из притчи о блудном сыне, старший сын, который никуда не уходил, он сказал: «Отец, ничего ты мне никогда не дал, я вот верно тебе служу». И он не понимал, ему отец говорит: «Сын, ты всегда со мной, все мое твое, все Божье, оно ваше, все Божье, оно ваше». Ну, это, наверное, как-то заслужить, как-то найти до такого состояния. Через веру, это дар, вот так вот. По благодати. Так вы никто из нас не заслужит этого. Вот. И вот он дает такую уверенность, что то, как галаты уверовали в эту простую благодать, когда Павел им проповедовал, когда он пришел, так все есть, и они настоящие наследники. Все, к этому уже ничего не добавить. Вот. И вот такая вот уверенность, то, что Бог наш Отец и все его ресурсы для нас, это только по благодати приходит. Если мы не уверены в этом, значит, мы забыли про благодать или не понимаем про благодать. Благодать всегда дает уверенность. Вот как мы пели там: если война или еще что-то, Бог, ты со мной, я не убоюсь. Потому что ты знаешь, что Бог, он не оставит тебя. Тебе не надо, когда ты не уверен, и трудность пришла в твою жизнь, ну, война, образно говоря, пришла, ты начинаешь умолять Бога, там, вымаливать, там, будь со мной, дай мне почувствовать. А когда ты уверен в этой благодати, ты благодаришь Бога, что вот в этих трудных обстоятельствах у тебя есть мир, и Бог с тобой, даже если ты пойдешь долиной смерти. Вот это приходит, уверенность только по благодати. Если я потерял или вы потеряли такую уверенность, в Боге, что Бог Отец, мой Отец, не просто вот всех Отец, мой личный Отец, у меня такие надежные взаимоотношения с Ним, то это потому, что вот вы забыли про благодать, просто вернитесь в эту благодать, не оцените свои взаимоотношения с помощью ваших дел, успехов, ну, с помощью закона. И этот мир придет, эта уверенность обязательно придет. Павел понимал, как важно для любого христианина, для него самого и для галат иметь эту уверенность, потому что если человек не уверен, Он будет искать уверенность в чем-то другом. И это будет иллюзия. Именно в Боге человек получает эту уверенность именно по благодати. Вы уверены, то, что Бог с вами, то, что вы имеете Дух Святого, то, что помощь, научение, ресурсы Духа Святого для вас?
Да.
Почему? Вот ты так громко сказал.
Потому что слово говорит.
Правильно, слово так говорит, вот и все. Вот и все просто. Так и верить. Слово-то же это истина, это же абсолютно истина. Все, вот, Ваня, я и все верующие, мы дети Божьи. Ава Отче, уверенность Ава Отче, Ава Отче. Да, это вот, Ава – это вот такое как бы именно чисто семейное, уменьшительное обращение к Богу. И вот это только вот ребенок действительно так обращался к своему папе, посторонний так не обращался. И вот у нас такая вот уверенность. Бог наш Отец. Да, слава Богу. Дальше мы читаем с 8 по 10 стих. «Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые по природе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога», а в некоторых современных переводах там написано, ну, не в смысле, что получили познание от Бога, а там переводится, что Бог вас знает. Ну, ладно, останемся вот как здесь у нас в синодальном. «Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Поработить себя им, да? Они им-то обещали, что они будут свободными, если вот они познают чудеса и глубину закона. А Павел говорит: ну, поработить себя. Наблюдайте дни, месяца, времена и годы. Боюсь, ну вот здесь остановимся, на 10-м. Познав истинного Бога, истинного настоящего. Они-то там вообще там Зевсу поклонялись до этого галатам. Вот. Но теперь вы познали истинного Бога. Какой смысл возвращаться вот в эту старую опеку воспитателя, в закон возвращаться? Нет смысла. Это же возвращение будет менее совершенное, даже немощное. И знаете, вот, вот такая вот иллюстрация. Есть строгие церкви, такие вот Вань мне рассказывал, такие строгие церкви, где особое представление, как христианин может встречаться с девушкой до брака. Вот, и там, если разрешили там встречаться, идти на свидание христианам, то там старшего опытного брата назначают, и он там где-то там 5-10 метров... Да, хорошо, и он там 10-15 метров идет там позади. Ну, вот так вот. Ну, вот, просто хорошая иллюстрация. Понятно, почему так делается. Все, вот. Но когда эти люди поженятся, вот этот третий человек уже не нужен, да? Понимаете? И вот то же самое закон, он имеет важность, вот пока люди вот такие еще незрелые у них взаимоотношения, он нужен, да? Вот этот третий, который идет там недалеко, да, но когда поженились, все. И Павел, и такая логика Павла: зачем вам этот третий? Зачем вам эти посредники? У вас Дух Святой есть. Бог ваш Отец. Вам это не нужно. Вы вошли в эти взрослые взаимоотношения с Богом. Вот как муж и жена, они вступили в брак, вот эти полные взрослые взаимоотношения любви и брака, да? И также мы сейчас в взаимоотношении с Богом, закон, ну что, он имел ценность раньше, сейчас нет. Сейчас глупо к нему возвращаться. Дух Святой есть. Неужели Дух Святой менее святую работу во мне произведет, чем закон? Ничего такого, не может такого быть. Потому что закон, конечно, он святой, но он не во мне, а Дух Святой во мне. Поэтому у Духа Святого больше рычагов, как бы меня изменить, и действительно плод святости в моей жизни произвести, и это все будет эффективно. Именно поэтому у нас дан Дух Сына, Святой Дух у нас есть, мы не сироты. Вот, и поэтому не надо возвращаться, вот такая логика. Но они начали возвращаться, и здесь вот перечисляются некоторые вещи. Соблюдайте, они стали соблюдать дни. Субботу они стали соблюдать. Раз в неделю субботу они стали соблюдать. Сейчас тоже есть такие христиане, субботу они соблюдают вот по Ветхому Завету. Потом они начали соблюдать месяцы, то есть в иудейском законе там новомесячие надо было праздновать, особенно тоже не работать. То есть новомесячие они начали соблюдать, христиане Галаты, времена, то есть времена это что такое? Это, ну, это вот иудейские праздники, Пятидесятница там, потом, вот когда они в скиниях жили, жизнь в палатках, это вот как, забыл, как праздник назывался. Кущи, да, в кущах они там жили, да. Вот, они все это начали соблюдать, понимаете? Вот. И Павел видит в этом проблему. Это значит, они как бы вернулись к этому третьему, к этому посреднику, к надзирателю они вернулись. Они, значит, не поняли благодать, достаточность благодати, раз такое с ними происходит. И знаете, и сейчас в нашей современности есть такие тенденции. Я заметил некоторые люди, которые общаются с мессианскими христианами, так плотно общаются. И когда они там рассказывают, например, про Пасху иудейскую, они рассказывают. И прямо они рассказывают, как вот там чаша поднимается, как там что-то, и как-то там Шма Исраэл там на еврейском произносится. И я вижу, что люди, они прямо впечатляются. Так, вот у них Пасха, вот это Пасха, а у нас тут как-то все как-то... Ну, а вот там вот Пасха. И я вижу, как человек может увлекаться вот этими вещами. Они увлекательные. Человек ищет Бога, и зачастую он начинает искать Бога вот в таких вот вещах. Но это происходит, потому что человек забывает про достаточность благодати. Вот, и нас иногда, евангельских верующих, упрекают, что у вас так все просто, простая комната, не икон, простая одежда у священнослужителя, и что у вас, какие традиции, и все, как бы, да, и некоторые люди, они смущаются вот такой простоты и идут в более традиционное, но самое главное, чтобы мы, там, соблюдаем мы субботу или не соблюдаем субботу, самое главное, мы поняли достаточность благодати, зачастую такое происходит, потому что мы не понимаем достаточность благодати, и начинаем соблюдать то, что, ну, как возвращаемся в менее совершенное. И вот так с Галатами произошло, так может происходить и с нами. Дальше с какого там, ну, с 11 по 20, ну, до конца на сегодня. «Боюсь за вас, не напрасно ли трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы ничем не обидели меня. Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз». Но вы не презрели искушение моего плоти моей и не взгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельство вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют о вас нечисто, но хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них. Хорошо ревновать добрым всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова... в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Здесь Павел так немножко на чувство переходит. Тут у него много логики было, а сейчас он немножко вспоминает и на чувство переходит. И он им говорит, будьте как я. Да? Вот я пришел в простоте. Берите с меня пример. Он вот так вот просто им говорит. Берите с меня пример. А я как вы. Я когда приходил, я не вел себя как иудей, я вел себя как язычник. Я ел с вами вот ту же самую пищу, которую вы обычно едите там. Я не занимался каким-то там омовением скамей или рук там, вот как вот эти пришедшие от Иакова важные люди. Я был простой среди вас. И какое было общение, какое была любовь, какое было воодушевление, какое было единство. Павел здесь напоминает. То есть была любовь, доверие было. Вот. И как вы меня, он как бы вот эмоционально сейчас немножко направляет их, как вы меня любили, вы готовы были, если что, глаза отдать, очи свои отдать, вот такие были крепкие взаимоотношения, доверие такое было, да, и сейчас продолжайте мне доверять, вот как я учу вас о благодати, вот так он пытается сказать Галатам, и вы для меня как дети были, он здесь говорит, 19 стих. Как дети вы для меня были и сейчас остаетесь. Я вот как родитель, он впрямую говорит, вот как я, никто не будет о вас так заботиться. Они пришли, они вроде бы религиозные, и все, на самом деле они просто сами хотят поднять свою значимость, стать популярными, может там деньги еще, пожертвования собрать, вот. Так тоже иногда бывало. Вот. На самом деле, вы для меня как дети, я все для вас готов отдать и делать. Нет причин не доверять мне, нет причин не доверять, как я преподавал вот эту вам достаточную, простую благодать, проповедовал. Вот так вот он эмоционально их призывает, вы для меня как дети. Вообще интересно, я вот так вот читал сегодня, мысль другая, не связанная с Галатами. Павел не был женат, да, но он был влюблен в Христа. Он был наполнен этой любовью, этими взаимоотношениями. Он просто, там все, там для меня все, там все ссоры, он говорил, да, то есть он, вот это потрясающе, да, и он никогда, у него не было детей, да, у Павла, но на самом деле у него были дети, у него много было детей, Галаты, Колоссяны и так далее, вот это как духовно такое, да, вот необычно, да, это, конечно, все благодать, это все духи, это зрелость, конечно, вот, и, просто такая вот интересная мысль, наверное, к тому, что, понятно, там, брак, семья, там, работа, конечно, у нас есть определенные обязанности, и это неплохо, это все хорошо тоже, и важно, и все, но есть вот это совершенство взаимоотношений со Христом. Именно взаимоотношение со Христом, оно наполняет по-настоящему. Если ты наполнен Христом, и все остальное будет в твоей жизни тоже выравниваться, будь то семья, учеба, там, работа или еще что-то. И это все по благодати. Он понял эту благодать, и все остальное он почитал за ссор. Все другое – это ерунда. Это обрезание, это ерунда, он ему говорит. Это полная ерунда. Христос, живой Христос. А это просто обряд. Это просто обряд. А у вас есть живой Христос. Дух Святой у вас есть. Сравните, что лучше, обряд или сам уже Дух Святой сейчас. Там вам обещают, что когда-то, если вы там соблюдете, вы достигнете наследства и достигнете Бога. А здесь уже по благодати вы уже в Боге, и Бог в вас. Вы уже сейчас можете называть Ава Отче и пользоваться всеми ресурсами великого Бога и вашего Отца. Это все по благодати. Но я в муках из-за вас. Опять страдаю. То есть он опять так эмоционально говорит, мне больно, я люблю вас, но мне больно, что вот вы запутались, отпадаете от благодати, отпадаете от Христа, по сути дела. Это серьезная проблема это была. Кажется, подумаешь, что там, религиозность, там, обряды. Иногда, не всегда, но иногда это бывает серьезная проблема. У Галата это была серьезная проблема. У Варнавы. У других, это как лицемерие, он там говорит. Серьезная эта проблема была, и он в муках опять. По идее, если ты родил ребенка, все, потом тебе не надо, рожать и испытывать муки. Но вот в духовном плане, да, вот в этой совершенной любви к Богу и к людям, иногда приходится как будто заново рожать, проходить через эту боль. Ты там проповедовал человеку, он уверовал, начал ходить со Христом, потом раз там засомневался, отпал, и ты опять за него переживаешь, еще больше переживаешь, и ты как бы опять в муках за этого человека, чтобы вот он опять вернулся к благодати, ко Христу, это, так вот бывает, проповедуя истину, проповедуя благодать, вам может быть стать тяжело, потому что вы любите этого человека, а человек вот он схватился за благодать, потом отпустил ее, взялся за что-то, третье, как бы, немощный, и ты переживаешь за это, да. Вот, благодать, она прекрасна, но приходится, когда мы служим другим, это может быть бременем для нас. Мы поняли эту благодать, а вот человек, он спотыкается, возвращается в старое, унывает, и все, и приходится все заново. Это нормально, это Бог нас долготерпит, Бог ревнует о нас, и Павел, вот как служитель, и мы тоже должны понимать, что чем больше мы любим людей, тем больше бремен и вот этих родовых болей мы будем испытывать, потому что мы хотим, чтобы Христос отразился не только в нас, но и в других людях. Вот так вот бывает. Благодать, она прекрасна, но очень много атак, очень много всего, и иногда приходится заново начинать и очень часто заново напоминать все. Вот, так что проповедую ревностно, любя людей, проповедую им благодать, вы будете испытывать определенные муки. Но это нормально. Это Христос так живет, так любит. Апостол Павел так жил. Это хороший пример, все нормально. Да, это не совсем комфортно, лучше отключиться там, и все как бы, ну, но когда ты вот, ну, вот здесь для него вообще они как дети. Вот галты, да. Ну, сами знаете, детей родили, там, но потом их надо воспитывать, подростковый возраст, то все там, и иногда очень много дети наши доставляют на переживания, да? Но все равно люди женятся, рожают детей, много рожают детей, да? Потому что это любовь. Любовь – это не значит, что ты будешь спокойно жить, но ты будешь жить в совершенстве. Вот такой парадокс. Любовь – это не только вот чувство приятное, это просто совершенство, Божье совершенство. Хорошо, и вот в заключение подведу несколько заключительных мыслей. Вот у нас Саша родила, да, потом она придет, вы с ней поговорите и спросите, стоило ради стола или нет, ну, проходить через муки рождения. Ну, наверное, она скажет, было тяжело, но сейчас уже другие мысли, уже радость, да. Заключение. Значит так, первая мысль. Закон нужен, но для подростков, для взрослых он не нужен, для взрослых нужна благодать. Мы иногда ошибочно думаем, что благодать нужно как бы вот подтолкнуть христианина к духовным вещам. Вот он уверовал, там крестился, все, обрадовался, все там по благодати, все даром. Но теперь-то надо наконец-то взяться за него, а то он как бы расслабится, как он будет духовно расти. Надо ему закон, надо ему закон. Мораль ему надо, чтобы он наобещал Богу, чтобы он посвятил, чтобы он показал, да. И, а как? И мы начинаем с помощью закона. Это не так. Закон не дает силу. Учение в благодати, назидание вере дает силу. И христианин будет возрастать. То есть, если галаты спаслись по благодати, им надо продолжать по благодати. А иногда мы ошибочно делаем, думаем, вот человек спасся по благодати, но сейчас теперь ему надо совершенство. А это, конечно, закон. Ну как же без закона, да? Это ошибочно. Вторая мысль. Благодать – это взаимоотношения. Без третьих посредников взаимоотношений с Богом Отцом. Но в каком-то смысле, братья и сестры, правила, ритуалы, они проще, чем взаимоотношения. Понимаете, вот так получается. Они в каком-то смысле проще, чем взаимоотношения. Взаимоотношения – это полнота, мы согласны, это счастье, это любовь, но это сложновато. Но это блаженство, это вершина. Вот как бы вы хотели в браке, например, да, чтобы было просто, правила или чтобы у вас были отношения, да? Я тебя, жена, поцеловал утром, ты там мне обед приготовила, все нормально. Ну, понятно, вы хотите отношений, а они сложные. Отношения ты себя полностью отдаешь, ты не можешь там 1, 2, 3 пункта исполнил и все как бы, ну, здоровые, правильные взаимоотношения. Все, ты отдаешь тебя постоянно, ты постоянно думаешь о супруге, ну, они сложные. Иногда вот, люди упрощают, да, там муж скажет, ну что я не сделал, да, а жена там ему объясняет про чувства и еще что-то, вот, а муж, кажется, 1, 2, 3 пункта-то я исполнил, в чем проблема? Ну, понимаете, взаимоотношения, и то же самое взаимоотношения с Богом, они прекрасны, это вершина, это любовь, да, Бог полностью себя отдал нам, и мы ему полностью отдаем, да, это иногда трудно нести крест, но это совершенство, да, а иногда проще просто, ой, Кость, не надо мне, это что-то слишком, это как-то нету границ каких-то, нету пунктов, как бы, это как-то всю жизнь я должен довериться, и как-то это все динамично, и не сегодня один день, так, потом Бог так будет работать, потом в третий день будет так работать, и новизна каждый день, и что? И человек может теряться, ему кажется, нет, как вот самое, хлебами накормил Иисус, и иудеи приходят, они как бы хотели Иисуса царем сделать, и они приходят, что нам делать, чтобы дела делать Божие? А Иисус говорит, верить. То есть он говорит про взаимоотношения. А они вот дай нам и скажи нам, какие нам дела делать. Они как думали? Они думали, что они иудеи, там, обрезанные, то-то-то соблюдай. Сейчас Иисус добавит пару моментов, и все. Вот как молодой человек богатый пришел, там, я то-то-то исполнил, чего мне не хватает. И он думал, сейчас пару вещей Иисус скажет, и он отлично уйдет с хорошим настроением. А Иисус ему говорит про взаимоотношения. Оставь все и следуй за мной, будь со мной всегда. Понимаете? То есть это надо понимать. Взаимоотношения, они прекрасные, но они иногда сложные для религиозного человека. И религиозный человек, он готов удовлетвориться просто правилами. Вот это надо понимать, такую тонкость. Но именно взаимоотношения дают полноту в любовь, взаимоотношения с Богом. Иногда человек, даже вот в Новом Завете, он хочет посредников. Вот как израильтяне сказали Моисею, ты говори с Богом. Ну, они боялись. Там понятно, что понятно, почему они боялись. Они боялись. Ты говори с Богом, ну, а нам рассказывай, мы будем все исполнять. С Богом ты говори. Вот. И сейчас тоже такое будет. Вот там у нас пастор, там, вот он прямо вот с Богом ходит. Вот я буду с таким пастором в такую хорошую церковь ходить, и все, и, наверное, со мной будет хорошо. Но ты сам не хочешь вот ходить с Богом? Сам ты не хочешь близости? Нет, мне просто надо, чтобы я вот в ад не попал, чтобы спасение потерять нельзя, все. Ну хорошо, ну а для чего спасение? Ни разве не для этого высшего пути, для любви, для взаимоотношений? Разве тебе это не интересно? О, нет, это сложно. Вот мне просто, чтобы там никто не болел, ну и чтобы я в ад не попал, и все, вот так вот, понимаете? Ну, не для этого нас Бог спас, Он спас нас для любви, для взаимоотношений. Я помню, в 90-х очень много говорили, христианство – это не религия, это взаимоотношения. Вот, это здорово, и это прекрасно, вот, но их надо искать, надо бодрствовать над этим, конечно. Но это высший путь, это благодать. Вот, и третья мысль – ты уже не раб, но сын. Мы иногда не уверены в нашем принятии Бога, в нашем сыновстве. И вот благодать именно напоминает нам и дает такую уверенность. Бог мой отец. У меня хороший был отец. И в какие-то моменты я думал, неужели вот как папа меня любил, так Бог меня любит. Ну и действительно, Библия так говорит. И это вообще это такая радость, что даже если у нас хорошие были отцы, но они ушли, но у нас Бог всегда с нами. Я не остался без отца, Бог со мной. Мы созданы вот для таких взаимоотношений. Бог отец, а мы его дети. Мы его сыны и дочери. Вот. Мы не самодостаточные. Нам нужен родитель, Бог нам нужен, каждому человеку. Вот. Но мы не рабы, да. Мы не как Бог, но мы и не рабы. Мы свободны, вот как ребенок свободен в семье, в любви родительской. Опять же, в Ветхом Завете не было такой уверенности. Нельзя было войти за завесу. Нельзя было. К отцу за завесу нельзя было войти. Только в Новом Завете завеса порвалась. Павел жил в Ветхом Завете. Он был очень религиозный человек, но он не имел мир с Богом, понимаете? У него не было этой уверенности в Ветхом Завете. Он всегда чувствовал, что он идет против рожна. Всегда он чувствовал, что что-то не то, что-то не то, что-то не то. И только когда благодать пришла, Христос пришел, он понял разницу. Он понял, что вот при всех его соблюдениях с детства, закона, изучения и все, эту уверенность, а во очи закон не дает. И он все это отложил как сор, и он схватился за эту благодать. В Ветхом Завете, когда вы начнете пытаться жить своими делами, своими ресурсами, хорошими, даже хорошими, пытаться угодить Богу, уверенность, она улетучится, и только по благодати эта уверенность восстановится. Если у вас нет уверенности в отцовской любви, потому что вы оцените свои взаимоотношения, опять же, с помощью закона, поэтому уверенности нет. По благодати, вот как Ваня сказал, написано, вот это вот вера, вот это вот благодать, написано все, а что так просто, а вот так вот написано, а вот это вот дар, вот Иисус меня искупил. За меня Иисус заплатил. Кто смеет спорить с этой оплаченной ценой? Кто? На небе? Даже демоны, они это знают. Но мы не знаем. И они тут блефуют и пугают нас, что мы ничего и сами по себе, и надо свои ресурсы накапливать, и своими силами, и все. Но у нас есть Отец. У нас есть Отец. Вот эта уверенность только по благодати. Изучение благодати, оно очень важно. Иначе будет выгорание. Иначе будет выгорание. Зачастую люди ревностно начинают что-то делать для Бога, делают, служат, потом раз, выгорели. Значит, они жили не по благодати, потому что благодать, она неиссякаемая, потому что дух Сына в нас, он неиссякаемый, это вечный Бог, вечные ресурсы. Вот, поэтому очень важно понять, что мы сыны, а не рабы, как вот в этом Ветхом Завете было. Нам не нужен третий посредник, у нас есть Отец. Благодать дает дерзновение. Вот это вот третья мысль была, да. Какие заботы у нас есть, какие у нас переживания. Но у меня есть любящий, могущественный Бог. Это же радостная вещь, да? Или какие устремления у меня есть, да? Может быть, я хочу какое-то наследство в этом мире, от этого мира получить, да? А зачем? У меня же Отец, Он гораздо больше мне может дать наследство. Может, я не туда стремлюсь, может, не на то я энергию своих мыслей и дел трачу. Какое мое устремление? У меня наследство от Отца. Это же не просто проповеди по воскресеньям, это же действительно истина на каждый момент нашей жизни. Итак, благодать дает уверенность в отношении с Отцом, с наследством, с ресурсами. Искуплением Иисуса, а не моими ресурсами. Вот это благодать. И там мы дальше дойдем уже, в пятой главе там мы увидим, что плод такой веры будет святость, любовь, мир, благотерпение, кротость и так далее, и так далее. Понимание, благодать, оно не расслабит нас, она нас, наоборот, изменит. Аминь. Пусть Бог поможет нам. Конечно, мы интеллектуально соглашаемся, да, благодать, благодать, но зачастую практически мы начинаем жить своими силами по законам.